Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Есть темы, на которые я говорю с радостью и легкостью. Есть темы, на которые я говорю с тяжелым сердцем и неохотой. А есть такие темы, к которым я уж и не знаю прям как подступиться. Настолько они непонятны и неизведаны, и, наверное, даже в каком-то смысле опасны. Единственное оправдание, которое у меня есть, эту тему придумал не я. Эту тему придумали вы, дорогие друзья, слушатели радио «Вера». И вы несете полную ответственность за то, что сегодня в программе «Вопросы неофита» на Светлом радио мы будем говорить о мытарствах. Здравствуйте, друзья! Я Александр Ананьев, профессиональный неофит. И сегодня к этому непростому разговору я пригласил золотого человека, ну, хотя бы потому, что он согласился поговорить на эту спорную, опасную, скользкую, неоднозначную тему настоятеля Богоявленского храма в Ярославле, священника Александра Сатомского. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо вам огромное, что согласились, а ведь могли сказать: Александр, побойтесь Бога, не надо об этом говорить, все это ересь.
Ну, у нас есть с вами некоторое количество времени для того, чтобы обсудить в деталях, насколько все это ересь и ввиду чего конкретно.
Что такое мытарство? Спрашивает одна из наших слушательниц. Поговорите, пожалуйста, об этом, а то мне не до конца понятно. Кому-нибудь до конца понятно, что такое мытарство, отец Александр? Ну, вот, например, я несколько опережаю ваш ответ, скажу, что вот преподобному Василию Новому понятно. Судя по тому, что пишут в интернете.
Я, конечно, бесконечно извиняюсь, но вы знаете, там ведь что только не пишут.
В этом
интернете.
Это правда.
Относительно мытарств, на самом деле, я подозреваю, что это будет на самом деле не очень простой разговор, потому что за последнюю примерно 1000 лет в благочестивой и назидательной литературе эта тема достаточно активно проросла. Не могу не заметить, что сколь бы она активно там не прорастала, она, однако, так и не сумела войти в область догматического учения церкви, хотя определенным образом старалась. Этого нельзя не заметить. Мы можем наблюдать этот дрейф банально через то, как тексты, связанные с идеей мытарств, то есть посмертного испытания души, восходящей от земли на небо к престолу Отца Небесного и испытуемой, скажем так, сборщиками податей, то есть мытарями, да, то есть, собственно, нечистыми духами, которые взыскуют с нее за совершенные на земле злодеяния. Так вот, как эта тема из крайне такой как бы факультативной, представленной в ряде исключительно не первостепенных источников, этапно дрейфовала, например, начав на достаточно позднем средневековом этапе, но все-таки проявлять себя даже в богослужебных текстах, особенно активно раскрыв себя в околонародном богослужебном творчестве, в акафистных, например, текстах, и на поздних этапах, то есть новое новейшее время, активно вошедший в итоге и в тексты учителей благочестия. Да, то есть, например, современных, ну, условно, конечно, да, современных нам учителей и подвижников. Да, вот чем ближе к нам по времени автор, тем больше мы у него увидим раскрытость данной тематики. То есть, соответственно, наоборот, чем глубже мы уходим по времени в христианскую традицию, тем меньше мы увидим там этой темы.
Правильно ли я понимаю, что аналогом того, что мы представляем как мытарство, наши западные братья-католики называют чистилищем?
Ну, я небольшой специалист в католическом вероучении, да, как бы так вот исключительно из поверхностного взгляда, мне кажется, что нет. Что грандиозных параллелей, вот таких систематических, я бы здесь не нашел. Хотя нельзя не заметить, что хронологически две эти темы вполне соотнесены. То есть мытарства начинают активно раскручиваться в нашем около богословском пространстве где-то после X века. Да, соответственно, веку, ну так вот, если мне не изменяет память, 12-13, мы обязаны проработанной концепции чистилища. Соответственно, при всем при том, да, что вот они так хронологически плюс-минус соотносятся, все-таки я бы заметил серьезную разницу. Чистилище рассматривается в католическом вероучении как специально предуготованное Богом место для тех, кто, с одной стороны, не согрешил смертно, да, то есть не нанес непоправимого вреда собственному спасению, но при всем при том и недостаточно трудился над тем, чтобы войти в обители небесные. Поэтому ему необходимо восполнить эти недостатки, да, и довоздать необходимые долги. По завершении некоторого периода пребывания в этом самом пургаториуме, да, в чистилище, он, безусловно, отправится в Царство Небесное. Концепция мытарств этого совершенно не предполагает. Во-первых, в них совершенно никак не проработана тема присутствия Божия внутри этого процесса, то есть назвать их установлением Божьим не поворачивается язык, глядя на любой из текстов, который описывает это. То есть они скорее как бы такой слом в процессе. Да. Во-вторых, там совершенно отсутствует тема педагогики. То есть то же самое, да, чистилище, оно именно педагогично. Ты испытываешь некие тяготы, страдания и неудобства для того, чтобы, ну, собственно, по названию, да, душа твоя очистилась. Здесь же констатируется факт твоей неготовности к раю, и ты отправляешься в ад. Вот, собственно, и все.
Как по мне, звучит логично. Ну, вот. Стройно, логично и понятно. Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, чтобы у вас возникла, ну уж совсем уж такая 3D-шная объемная картинка, я предлагаю вам по возможности найти в интернете, скажем так, в социальных сетях, наш недавний разговор с отцом Александром, посвященный страшному суду, о котором мы говорили не так давно. Есть видеоверсия этого разговора. И что-то из того, о чем мы с ним говорили там, возможно, прозвучит и сейчас, просто потому что тема как бы этого предполагает. Мы как-то ходим вокруг да около. Давайте сейчас сделаем вот что. Озвучим то, что предполагается под мытарствами, согласно житию преподобного Василия Нового о загробной жизни, а именно из этого, как вы сказали, сомнительного источника мы знаем, или знаем в кавычках все о мытарствах. Затем озвучим то, что доподлинно известно, ну или, по крайней мере, утверждено церковью, и попробуем найти, а где противоречие. Предлагаю поступить именно так. Итак, согласно житию Василия Нового, что такое мытарство? Мытарство есть путь, по которому душу ведут два ангела, и всего этих мытарств, шагов, пунктов досмотра 20. Ими управляют бесы, нечистые духи, пытающиеся забрать проходящую мытарство душу в ад. Бесы предоставляют списки грехов, сплошная бухгалтерия. Похоже на ежегодный отчет бухгалтерский. Список грехов, относящихся к данному мытарству, например, на мытарстве лжи, список поступков, произнесения неправды и так далее. А ангелы — добрые дела, совершенные душой при жизни. И вот в том случае, если добрые дела перевешивают злые, душа переходит к следующему испытанию. Если злые дела перевешивают добрые, ангелам нечего предъявить для оправдания души, бесы уносят душу в ад. Звучит логично. И то, что мы с вами говорили о частном суде, который неизбежно случится в жизни каждого из нас в посмертной жизни, до страшного суда, похоже на правду. В чем тогда противоречие?
Пока мы с вами не занялись критикой источников, да, как бы относительно концепции можно озвучить самую простую мысль. Ее главная проблема в полной механистичности. Она не предполагает наличие в этой истории никакого активного бога. То есть, в принципе, если бы мы предполагали, ну так вот гипотетически, да, это не так, но вот предположим, да, что в конечном итоге внутри вот этого концепта того, кто пройдет все мытарства, ожидает рай как просто блаженная радость, ну, в каких-нибудь, не знаю, там, самых примитивных земных категориях, да, то есть это красивый сад, много фруктов и никогда не заходящее солнце. В принципе, степень ее логичности не пострадала бы ни на миллиметр. То есть из этого рая можно смело изымать Бога вообще, концепция не пострадает. Он не нужен здесь ни на каком из этапов. Вот от начала и до самого конца. Что полностью противоречит всей логике новозаветного текста.
Бог создал этих бесов, Бог создал этих дьяволов, Бог создал эту дорогу, этот путь, Бог создал человека, человек накосячил, и вот он, собственно, проходит по этой созданной Богом дороге, и весь вопрос в том, свалится он налево или направо. Я, как мне кажется, вижу здесь Бога, но в той же степени, в которой я вижу его в нашей земной жизни. Весь вопрос в том, как бы ты согласен с тем, что ты его видишь, или ты по-прежнему как бы отрицаешь это и говоришь, что здесь за все в ответе я, в случае чего вызовем полицию.
Ну, на самом деле, повторюсь, да, как бы определенный, скажем так, вид или образ Бога здесь, конечно, можно рассмотреть. Хотите Бога ветхозаветного, хотите зороастрийского, Ангармаинью или Ахурамазду. Кого хотите, то есть, но Бога креста здесь рассмотреть невозможно решительным способом, потому что как раз весь Новый Завет рассказывает нам о Боге деятельном, который не устанавливает некую универсальную систему, внутри которой все бегут, как в рамках тараканьих бегов, да, то есть добежавшие молодцы, но не добежавшие будут съедены, как бы, все бывает. А Бога, который активно присутствует внутри каждого из этапов, и, соответственно, полностью заинтересован в том, чтобы вот всякий, вошедший в жизнь, жизнь наследовал в полноте. Опять же повторяюсь, никакого, даже самого бледного следа подобного рода концепции в новозаветном тексте мы решительно не встретим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Ужасно интересный и ужасно непростой разговор сегодня с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Говорим сегодня о мытарствах, тема, предложенная вами, дорогие друзья, слушателями радио «Вера». А в чем опасность этой теории, отец Александр? Как мне кажется, если нам, неразумным детям, а за редким-редким исключением, мы здесь все неразумные дети, которых, если не припугнешь как следует, даже какой-нибудь сказкой, да, они так и будут вести себя, как идиоты. Она бы пошла нам на пользу. Я вот сейчас смотрю на списки этих 20 мытарств, согласно житию Василия Нового. Я понимаю, что, ну, для меня это такая назидательная штука. Еще раз подчеркну, что если ты не проходишь первый этап, тебя черти забирают в ад. Если ты проходишь первый этап, и твои добрые дела перевешивают злые дела, тогда на втором этапе у тебя точно такой же вариант — уйти в ад. И так 20 раз. Так вот, по вот этому списку я бы не прошел первые два этапа. Вот на, если я сейчас, допустим, скончаюсь, я первые два этапа точно не пройду. Этап первый — мытарство первое. Мытарство празднословие. Безрассудные беседы, бесчинные песни, смех, хохот. Какие мои добрые дела могут перевесить это? Второе мытарство — мытарство лжи. Неискреннее исповедание грехов, напрасное призывание имени Божия. Хорошая штука. Если иметь ее в голове, как какой-то полезный урок, это только на пользу. В чем опасность?
Нельзя не заметить, что, с одной стороны, конечно, мы встречаем в Новом Завете тезис о том, что некоторых нужно спасать даже страхом. Да? Мы читаем это вот в апостольских текстах. Иных страхом спасайте. Но маленькая ремарка «иных» подразумевает, что, ну, как бы далеко не всех и каждых. До чьей-то совести может быть на самом деле очень сложно достучаться разумными доводами, примерами любви, добра и милосердия, и, ну, вот так вышло, что с кем-то нужно достаточно, скажем так, плотно вести диалог. Такое бывает. Но в абсолютном большинстве мы, в общем-то, не нуждаемся в запугивании для достижения тех или иных целей. Мне кажется, мы настолько уже, ну, скажем так, как общество, немножко вроде как бы попродвинулись по этой дороге, что пришли к мысли, что даже, в общем-то, с детьми не стоит так поступать. Да, то есть это как бы из серии, или если что, сразу начинаете откладывать на психолога, да, может быть, иногда и на психотерапевта. Mm-hmm. То есть, соответственно, мы имеем в виду, что Бог значительно более тонкий педагог, чем мы с вами. И уж если даже до нас дошло, что это не лучший способ в большинстве случаев, то что-то подсказывает, что до Бога это не то, что на каком-то этапе дошло, а он прям сразу это и знал. И, соответственно, как в Евангелии он говорит, да, что это вот раб не знает, чего хочет господин его. Ну, то есть он работает от забора до обеда, вообще не вполне понимая, зачем. Просто у него стоит задача. Я не называю вас рабами, я называю вас друзьями, потому что вот я сказал вам все. То есть в учении Христа нет недомолвок. Он нигде ничего не дожимает для того, чтобы, нагнав ужаса, заставить бежать. Ну, как бы в нужную сторону, конечно. Да, то есть в этом и вообще вся специфика ситуации. Он просто говорит правду. И дальше нам так или иначе с ней надо что-то делать. Ну, то есть принимаем мы ее, не принимаем мы ее, нужны нам более сильные средства, менее сильные. Но вот правда такова. Да? И повторяюсь, как бы вот новозаветные тезисы по этому поводу совершенно очевидны.
Есть ощущение, я не знаю, насколько оно соответствует реальному положению вещей, что церковь как будто бы, ну, не очень возражает против концепции, при которой есть ад, это такая пещера, в которой горят костры чадящие, на кострах сковороды чугунные, и там на дешевом растительном масле из сельского магазина необразованные черти жарят грешников. Как бы особо не возражает против вот этой концепции, ну, слава богу. А когда речь заходит о мытарствах, церковь как-то говорит: так, а вот здесь сейчас осторожно, вот эта тема очень неоднозначная. Я пытаюсь понять, ну вот эта вот ерунда с чертями и сковородками, почему она такая не опасная, а мытарство в чем опасность, я пытаюсь понять.
Ну, на самом деле, да, давайте не будем путать, опять же, общественно-народную религиозность и церковное учение.
Угу.
Да, то есть тезис о существовании и реальности ада – это один тезис, а про растительное масло и чертей совершенно другой. Да, и как бы их церковь, как правило, никогда не смешивает. И мы, более того, как бы, да, вот сразу тоже важная мысль, мне кажется, вообще для всего нашего сегодняшнего разговора, что в целом новозаветный текст, ну, мы уже как бы ее неоднократно озвучивали, но я ее повторю, что новозаветный текст крайне целомудренен во всех своих утверждениях относительно какой бы то ни было, относительно какого бы то ни было способа бытия человека в вечности. Он четко указывает, что это бытие там продлится. Он говорит о том, что оно может быть разным. И никаких деталей он по этому поводу не сообщает. По слову Павла, о том, что не видели того очи, да, на сердце человеку не приходило то, что уготовил Бог любящим его. И заметьте, кстати, у апостола нет фразы, что на сердце человеку не приходило, что Бог уготовил ненавидящим его. Как бы здесь из серии как бы слушающий пусть разумеет.
Угу. Житие Василия Нового. Преподобного, православного святого. Что мы о нем знаем, во-первых, об этом святом, а во-вторых, почему его житие не воспринимается со всей серьезностью? Житие, в котором, собственно, и описаны эти самые мытарства, о которых мы сейчас говорим. Вот, опять же, в источниках в интернете рассказывают, что это православный святой, день памяти которого, кстати, будет отмечаться на днях, вот 8 апреля по новому календарю, прославился аскетизмом, исцелением больных и прозорливостью, жил в Византии в 9 веке. Почему его житие считается агеографическим, да, это правильно?
Ну, все жития — это агеография.
Да, но в смысле не заслуживающим особого доверия.
А, здесь вы хотели сказать апокрифическим.
Ну да, да, да. Ой, как хорошо быть неофитом, можно нести всякую ерунду, и отец Александр простит.
Ну, во-первых, я начну с ремарки, как всегда напоминала нам в рамках нашего первого курса преподаватель по истории архаических и нехристианских религий, интернет — это не источник.
Вот я думаю, я умирать буду, я буду помнить эту фразу.
Нет ничего другого, отец Александр.
Я понимаю.
Жена.
Понимаю.
Жена.
Нет, жена — это источник, это безусловно, это источник всяческих.
Неиссякаемый.
Здесь даже и спорить не будем. Так вот, идея проста. Ссылаясь на данный текст, мы сразу встаем перед большим вопросом, который, ну, я подозреваю, в рамках ближайшего периода времени вряд ли обретет, ну, хоть какое-нибудь решение. Это вопрос критической работы с агеографическими источниками, то есть внимательное чтение житийных текстов в их историческом и, главное, богословском контексте. Потому что далеко не все, на чем написано житие, является житием жанрово. То есть, например, ну, как бы в нашей литературе чуть помягче это будет, но, тем не менее, повесть о Петре и Февронии. Мы прекрасно понимаем, что это не житие Петра и Февронии ни в каком виде.
Не документальная биография.
Прямо никакая не биография. Ни документальная и не биография. Да, то есть перед нами приключенческий роман. С змеями, проклятиями, чириями, исцелениями и кучей другого интересного материала, отправной точкой которого служат двое православных святых и подвижников. Вот это супружеская чета. Все. Но здесь хотя бы перед нами автор чуть-чуть корректней называет это повесть. Ну, как бы я вот уж не претендую как бы на попадание в десятку из десяти. Ну, так, знаете, 5-6. То есть повесть. Со случаем жития Василия Нового степень корректности ниже. Если вы обратитесь к тексту, то вы увидите, что реальный Василий Новый не интересует автора жития от слова, ну, практически совсем. Он существует внутри данного текста как обрамление для совершенно конкретных двух богословских трактатов, которые, собственно, благодаря данному обрамлению получают, ну, скажем так, санкцию на свое существование. Если бы этого обрамления не было, первый же вопрос, который совершенно логично задавал бы читатель этих текстов, «Любезный, а с чего хоть вы вообще взяли, что то, что вы описываете, хоть как-то соотносится с реальностью?»
С юридического языка это будет показание из чужих слов.
Ну, как бы да, вот в таком случае. То есть здесь, причем, кстати, это ведь даже не показание чужих слов. Заметим, что сам Василий Новый вообще не завязан на эти тексты практически никак. В них он активно и деятельно практически не фигурирует. В «Мытарствах Феодоры» он присутствует только веденчески. То есть Григорию открылось, что Феодора видела, как в этих ее видениях ей являлся Василий Новый. Вот степень верификации примерно такая.
Класс.
С видением Григория там Василий отсутствует полностью. Он не более чем тот, кто запускает процесс данного видения, после чего он счастливо удаляется. То есть что мы видим? Попытку через знаковую для своего времени фигуру, то есть мы можем вполне предположить, что Василий Новый, да, на самом деле действительно какой-то для своего этапа времени известный и почитаемый подвижник. Так вот, попытку через его авторитет ввести в церковный обиход определенного вида тексты, которые ввести вне подобной привязки не представлялось бы возможным. Нужно заметить, что такого рода тексты, например, в библеистике, получают название псевдоэпиграфы или ложно подписанные. То есть, когда та или иная, например, гностическая община, стоящая где-то вот на стыке между христианством и язычеством, пытается выдать свое учение за нормативно-христианское, что она делает? Она излагает его в каких-либо околохристианских категориях, например,
присваивает всему этому соответствующее время и место и главных действующих лиц, ну, то есть, например, облекает это в вид евангельской истории и вменяет авторитету конкретного человека. То есть, пусть это будет Евангелие, ну, давайте от Фомы, давайте. У него уже нет текстов, сравнить не с чем. Прекрасно. И появляется Евангелие от Фомы. Также появляется от Марии Магдалины и от кого хотите. В целом, если говорить про вот этих два текста, про мытарство Феодоры и видение Григория, то нужно заметить, что, опять же, вот апеллируя далеко-далеко к библеистике, можно назвать их своеобразным средневековым продолжением апокалипсиса как жанра. Не апокалипсиса как текста, который у нас в Новом Завете присутствует, а апокалипсиса жанрово, да, то есть текста, посвященного визионерским откровениям, в рамках которых та или иная праведная фигура, благодаря либо личной праведности, либо вмененной, как, например, та же самая Феодора, да, или Григорий, они не своими силами, а вот как раз благодатью Василием стяженной, значит, визионерствуют, получают возможность наблюдать некие небесные реальности, в которых они, совершенно ничего не понимая, должны быть руководимы какой-то небесной силой, к ним должен быть представлен какой-то ангел, который будет их водить, показывать и объяснять. И, соответственно, вот этот визионерский опыт потом будет определенным образом фиксирован. Так построены все апокалипсисы. И нужно иметь в виду, что человеческий интерес к сфере загробного мира, совершенно не удовлетворенный ни Ветхим Заветом, уж по абсолютно понятным причинам, ни даже Новым Заветом, никуда не делся. И, соответственно, спрос, безусловно, рождал предложение. И такого рода текстов мы встречаем в огромном объеме. Даже тех же самых апокалипсисов Иоанна мы знаем не один.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту мы с священником Александром Сатомским, если получится, повернем разговор в ту сторону, где доподлинно известно, как оно обстоит на самом деле, с подтвержденными источниками, есть какая-то официальная версия, вот ее мне хотелось бы рассмотреть, а также вообще поговорить о том, почему нам так важно знать, что будет по ту сторону земной жизни, и так ли это важно на самом деле? Не переключайтесь, будет интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».